Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Ударин, Карина Лаян.
Всем привет.
Сегодня поговорим об эмоциях и ментальном здоровье с нашим гостем.
У нас сегодня в гостях психотерапевт, специалист в области нейронаук, корпоративному коучингу, программу ментального благополучия, представительница знаменитой династии Наталья Бехтерева. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Можно первый вопрос, может быть, не совсем по теме. Как вам кажется, мультфильм «Головоломка 2» заслуживал Оскара в этом году?
Я, честно сказать, не смотрела «Головоломка 2». Я смотрела «Головоломка 1». У меня вообще вопросы к некоторым фильмам, которые получают «Оскар». Но тут хочется быть скорее корректным. Больше, чем говорить, как на самом деле есть. Ну, потому что, на самом деле, на мой взгляд, что «Головоломка 1» и ну, я могу про «Головоломку 1» сказать. Это же про эмоции. Но на самом деле там сильно упрощенное представление об эмоциях. С одной стороны, здорово, что об эмоциях говорят, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы их было не 6, да, а на самом-то деле их намного больше. И как будто бы мультфильм не передает всю ту гамму эмоций, которые у человека есть.
Ну, там, кстати, как раз во второй части уже добавили эмоций. Я думаю, что с каждой следующей, так как мультики были успешные, думаю, что продолжать, да, они будут их снимать, эмоции, соответственно, будут. Но как вводная часть, к тому же я слышал, что некоторые психологи в своих практиках, особенно при работе с детьми, эти мультфильмы используют. Это нормально? С точки зрения вот как раз врача, который занимается этим тоже.
Ну, вопрос, что значит нормально?
Ну, в том плане, что к таким материалам могут апеллировать врачи в работе, допустим...
Ну, а почему нет? Я считаю, что... смотрите, да, мы же тут говорим о чем. Есть как бы большая разница психолог и психотерапевт. И клинический психолог, и психиатр, да? Во-первых, как бы психологи часто работают, ну, не с болезнью, да, а с условной нормой. И психотерапевты часто работают с условной нормой. И в данном случае любой инструмент, который может помочь понять внутренний мир и поможет говорить о чем-то, всегда хорошо. Поэтому я в целом всегда отношусь хорошо ко всему, если это используется адекватно и с умом. Да, потому что мультфильмы и фильмы – это тоже же такая форма психотерапии. Психотерапия – это не обязательно разговорный жанр, когда один на один мы садимся и разговариваем, да? Есть арт-терапия, есть кинотерапия, театр, ну, драматерапия, то есть игротерапия. Любой вход во внутренний мир клиента, будь то взрослый или ребенок, это хорошо.
Кстати, в одном из своих интервью вы говорили, что мы стали меньше читать, и люди больше смотрят фильмы. И это не очень хорошо с вашей точки зрения, потому что почему? Вроде бы и фильмы, и книги, они рассказывают истории просто...
Потому что фильмы дают вам картинку. Значит, проблема в том, что мы разучились мечтать и фантазировать. Ведь... Вспомните, в нашем детстве, да, научная фантастика – это было что-то с чем-то, и вообще удивительно было, как такое могли придумать. Потому что мышление было более такое, ну, креативное, творческое, мы больше фантазировали. Потом оказывалось, что все эти вещи, о которых пишут в научной фантастике, они сейчас для нас реальность. Но проблема, например, сейчас в том, что такой научной фантастики, которая была тогда, которая могла бы стать нашей реальностью, сейчас как будто бы не производится. Нет, но я, по крайней мере, не видела. Потому что мы разучились. Я бы не сказала, что это из-за фильмов, да, а просто, ну, вследствие многих факторов. Мы разучились фантазировать и мечтать. И представлять себе что-то. Когда мы читаем книгу, у нас есть история, но мы же представляем себе все сцены. Мы представляем себе, как главный герой должен выглядеть. Мы представляем, каким голосом он говорит. Мы больше погружаемся в этот мир. То есть мы смотрим чуть глубже, чем просто на картинку. Мы смотрим за картинку. А когда у нас кино, то мы не успеваем как бы пофантазировать больше, чем нам показывают. И получается, что мы как будто бы передаем режиссеру то, что мы чувствуем, думаем и делаем. То есть это становится ответственностью другого человека. И тогда нам как бы дали, и мы с этим живем. Поэтому хочется, чтобы человек как бы разделял эту ответственность с кем-то. Ну, что вот, да, конечно, картинка, когда дают картинку, это хорошо. На самом деле кино и искусство – это очень мощный инструмент как бы работы с собственными эмоциями, да, потому что мы сопереживаем этим героям, мы их видим, это, ну, здорово, как бы раскачивает наше эмоциональное состояние. Но, с другой стороны, хочется еще и места для фантазии.
А почему вообще с научной точки зрения важно мечтать?
Потому что это дает нам стимул чего-то хотеть. Потому что наша мечта, она дает нам ту эмоцию, которая потом нас двигает по жизни. Вспомните, когда вы в детстве хотели какую-нибудь игрушку или куда-то поехать. Какой как бы был мир вот в этот момент хотения, да? Когда мы ждали чего-то, когда мы мечтали о том, что у нас будет какая-нибудь машинка или кукла, как мы представляли, что мы с ней будем играть, делать. Мы готовы были горы свернуть, чтобы этот подарок получить. Когда мы во взрослом состоянии мечтаем что-то сделать, какой-то наш проект, какой-то наш домик построить из конструктора, какую-то нашу фантазию реализовать, это же очень эмоционально насыщенная история. И это как раз и есть та мотивация, которая позволяет нам дисциплинированно идти к цели. И при том, что эта мотивация не извне, когда нам говорят, ты должен делать вот это, вот ты должен быть замотивированный, когда эту мотивацию все время пытаются разными способами простимулировать. А это мотивация, которая идет у нас изнутри, которая совпадает с нашими ценностями и с нашими смыслами. То есть она очень конгруентна нашему состоянию. Потому что если нам дают мотивацию и цели, которые не соответствуют нашим внутренним ценностям и смыслам, мы к ним не придем. Когда мы ставим себе цели, которые не соответствуют нашим ценностям и смыслам, мы к ним тоже не придем. А когда мы фантазируем, когда мы мечтаем, мечта не может быть оторвана от как бы нашей такой экзистенциальной сущности.
Плохо, наверное, только что некоторые люди, они живут в своих мечтах.
И ничего не предпринимают, чтобы они сбылись.
Ну, на самом деле, это важная часть психотерапии. Потому что, на самом деле, сейчас психология, психотерапия настолько себя, на мой взгляд, дискредитировала именно тем, что она не берет в расчет действия. То есть я пришел к психологу, я в себе поразбирался, я слил напряжение, я снизил тревогу, мне спокойно, я поговорил, но делать ничего я не буду. Оно само должно как-то сделаться. Но важная часть психотерапии – это сделать так, чтобы я что-то начал делать с тем, что я хочу.
Работа над собой.
Не просто работа над собой. Знаете, я когда училась в институте Бехтерева, мне один очень такой как бы именитый психиатр сказал, что люди, страдающие шизофренией, они тоже очень много работают. И работают над собой. Только эта работа, она часто бесцельна. И эти действия, которые, ну, как бы просто ради действия, да? А работа над собой, она должна быть осмысленная. И не просто я работаю над собой, вот что-то делаю ради чего-то, а целенаправленные действия, приводящие к какому-то результату, чтобы что-то менялось. И если вы ходите на психотерапию или к психологу, и ничего не меняется, или вы всегда выходите радостные, счастливые, довольные каждый раз, и ничего не меняется, это плохой признак. Потому что психотерапия и психология в своем большинстве, если это не поддерживающая история, работа с личностью, работа с психологическими защитами, работа с тем, что мы не хотим видеть, то, что мы от себя скрываем, то, что вызывает у нас негативные эмоции. И часто психотерапия – это, знаете, я всегда говорю, что психотерапия никого счастливым не делала, потому что это очень болезненный процесс познания самого себя. И когда мы познаем самого себя и каждый раз и не сталкиваемся с тем, что мы от себя скрываем, это не работа, а такая, как бы, скорее, профанация работы.
Считается, ты пришел, ты заплатил врачу, ну, давай...
Что ты делаешь?
Лечи меня, меняй меня.
А это же тоже странная такая история. Я пришел, заплатил врачу, психологу, психолог должен что-то сделать, а он не может сделать, потому что это партнерская работа. Я как бы инструмент того, чтобы вы что-то делали. Я готова помогать, поддерживать и так далее. Психология готова помогать, поддерживать и так далее. Но она не может за вас что-то сделать. И главное, что невозможно безболезненно, без усилий, перестать или начать что-то делать. Все равно это должно быть волевое действие человека, целенаправленное с помощью инструментов психологии или психотерапии. А так, то, что это как будто бы считается волшебная таблетка, это дискредитирует, ну, на самом деле, всю науку. Потому что я пришел, психолог что-то сделал, и я должен выйти уже другим человеком. А так не работает, потому что, ну, невозможно залезть в мозг, переключить нейронные связи, пересобрать что-то и отпустить.
Пальцами щелкнул, да, и ты здоров.
И главное, это небезопасно. Вот смотрите, это большая проблема психологии сейчас. Потому что кажется, что, во-первых, психолог – это вершитель человеческих судеб. Он же все знает, он знает, как правильно. Он знает, как вам хорошо. Он знает, что нужно делать. Такой эксперт по всем вопросам – фактически бог. Да? Но на самом же деле это не так. И вот эта вот история, что сделайте со мной что-то, это тоже приравнивает психолога к вершителю человеческих судеб, который может свое личное насадить на другого человека, и другой человек не будет этим доволен и не будет с этим счастлив. То есть тут очень важно понимать, что психолог – помогающий человек, а не управляющий, не дающий волшебную таблетку. А когда психолог считает, что он должен прийти и изменить что-то, откуда же я знаю, как вам хорошо? Я знаю, как мне хорошо. Я знаю свой внутренний мир.
Ну, считается, может быть, чужой пример вполне можно примерить и на себя. Да, почему нет? Я тоже стану счастливым.
Его можно примерить, но...
Будет ли он работать?
Смотрите, если вы будете носить чужие ботинки...
Не того размера особенно.
Не того размера, со своими вмятинами... со своей как бы уже формой ноги в этом ботинке, она как бы вроде будет хорошо, но где-то будет натирать, где-то будет болтаться, где-то неудобно, потом еще и ногу подвернете, потому что расхлябанный ботинок. То есть как бы вроде и хорошо, но есть нюанс.
Вообще работа над улучшением себя – это всегда, мне кажется, такой, ну, серьезный, адский, может быть, неприятный труд.
Процесс.
То же самое, как ходить в спортзал. Тренер тоже тебе, извини, мышцу не нарастит. Он просто его укажет, на какой тренажер идти и сколько раз поднять штангу. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к эмоциям. Мужчинам вообще зазорно плакать или нет?
Сложный вопрос, потому что вообще мужчины, мне кажется, сейчас... находятся в очень уязвимом положении. Потому что к мужчинам выдвигаются такие требования, ну и вообще, на самом деле, к женщинам тоже, но к мужчинам в особенности, которые очень сложно в себе совместить. Потому что он должен быть чувствительным и плакать, но при этом сильным и мужественным, и все вопросы решать. Да? Он должен быть нежным, но при этом брутальным. Он должен сидеть дома целыми днями с женой, с ребенком, участвовать в воспитании детей, но при этом зарабатывать огромную кучу денег. Ну, то есть невозможно. На самом деле у женщины тоже, да, нужно быть и умной, и глупой, и красивой, и некрасивой, и успешной, и домашней. Но мы сейчас ставим требования к людям, которые по-человечески, да, невыполнимы. И вопрос, как плакать, да? Можно же по-разному плакать. Например, я знаю мужчин, которые, когда смотрят сентиментальные фильмы, они плачут. Ну, это же нормально, это эмоции, это проявление эмоций. А с другой стороны, я знаю мужчин, которые, как это ни странно звучит, когда сталкиваются с какой-то сложностью, разваливаются и тоже плачут.
А не стереотипы ли это вообще, что мужчины не плачут, женщина должна быть нежной и хрупкой?
И мужчины, кстати, мне кажется, вот эта вещь, она сильно влияет на некоторых представителей мужского пола, что вот мужчины не плачут, и им приходится подавлять свои эмоции. Это, наверное, даже вредно.
Слушайте, подавлять эмоции и подавлять слезы — это разные вещи.
Да?
Да. Ну, потому что вообще подавлять что-то — это плохо. Да? С другой стороны, как бы слезы — это физиологический процесс. И, например, некоторые люди не могут плакать, потому что они себя очень плохо после этого чувствуют. Ну, физически разбито. Поэтому мы, когда говорим, может ли мужчина плакать, проливать слезы, да, может. В процессе горевания, в процессе такого-то сентиментального переживания, да, конечно. Подавлять эмоции не может. Но что значит подавлять эмоции? Не чувствовать? Или же управлять этими эмоциями? Большая разница, понимаете? То есть я, например, вот, предположим, у меня дома случилась какая-то неприятность. У всех случается. Кто горе в семье, да? Я это горе переживаю. У меня происходит целая гамма эмоций, да? Я плачу. Дальше я должна иметь возможность собраться и идти работать. Потому что мои клиенты, ну, не в острой фазе, да, а потом уже через какое-то время, да, потому что психотерапевт не может работать, когда у него острый кризис. Но в целом, когда я работаю со своими клиентами, мне надо собраться и как бы отложить свои слезы, отложить свои эмоции, не подавлять их, а отложить и работать. Дальше, если я собственник бизнеса, управляю своим бизнесом, у меня может быть любое переживание, но мне нужно уметь справиться с этим переживанием, чтобы выполнять те обязательства, которые у меня есть. Правильно?
Ну, когда зависит много людей от тебя, конечно.
Да. А от нас всегда кто-то зависит. Даже если от нас зависит там один человек, это уже достаточно, чтобы уметь управлять и контролировать свое состояние, да? И когда мы говорим подавлять эмоции, это не значит, вот как бы очень тонкая грань. Я злюсь на кого-то. Вот подавление эмоций — это значит, что я делаю вид, что я не злюсь. А понимание и работа, и управление моими эмоциями будет то, что я понимаю, что я сейчас злюсь. Дальше я могу как бы с этой злостью что-то сделать и выбрать. Я скажу, например, своему ребенку, что я злюсь. Или я злюсь на собственную беспомощность, и это не проблема моего ребенка. И я тогда с этой злостью ее сама контейнирую и думаю, что, ну, что с ней сделать, да? Там как-то поговорю, себя успокою. Да даже когда я просто пойму, что я злюсь, потому что у меня что-то не получается, мне уже от этого легче. Это не подавление, а это как бы своевременное проживание и управление эмоциями. А если я буду злиться и делать вид, что ничего не происходит, как бы под коврик заметать это все, то эти эмоции никуда не денутся. И дальше что будет происходить? Например, я злюсь или там расстраиваюсь из-за того, что у меня ребенок делает или не делает. Я делаю вид, что я не злюсь, и мне нормально, ну, что-то, там, неважно что. Просто делаю вид, что этой злости нет. Значит, первое, что у меня появляется тревога. При том, что, смотрите, когда я себе говорю, я делаю вид, что я не злюсь, я уже говорю, что я злюсь, но как бы я потом позлюсь. А вот когда я в принципе говорю, что у меня трясет, у меня дергается глаз, а я с натянутой улыбкой говорю, я не злюсь, и у меня все хорошо. Вот это подавление, когда я себе не позволяю даже понять, что я злюсь. И что происходит? Мой мозг сигнализирует, должен сигнализировать мне о том, что что-то происходит, чтобы я обратила на это внимание. Как он это делает? Тревогой. Тревога – это не специфическая эмоция, которая говорит, что что-то происходит, и нужно обратить внимание на то, что происходит. Я что, делаю вид, что тревоги нет? Я не тревожусь, у меня все хорошо, и вообще я самый спокойный человек, хоть я уже, у меня уже рука дергается, я перестала есть, курю сигарету за сигаретой, но у меня все хорошо, я не злюсь и не тревожусь. И повторяю каждый раз при любом удобном случае, что я не тревожный человек, и тревоги у меня нету. И дальше организм думает – наш мозг, который, в общем, да, должен контролировать очень много процессов, которые мы даже не осознаем, он понимает, что что-то как бы проблема. Надо как-то донести информацию. И у нас начинает что-то болеть. И возникает пресловутая психосоматика. Когда у меня начинает болеть голова, у меня начинается сердцебиение, у меня начинается там аллергия какая-то. Потому что другими словами до меня, что называется, не доходит. Но тут как бы очень важный нюанс есть. А мы привыкли, то есть не так. Давайте начнем с того, что 10 лет назад, когда я работала в институте, чтобы человек с психосоматикой пришел на прием к психотерапевту, ему нужно было 2 года ходить по врачам общей практики. И только когда его 10 раз обследовали, и кому-то вдруг пришла бы в голову мысль, что это психосоматика, он доходил до психотерапевта. Но доходил он очень-очень хорошо обследованный. И мы были твердо уверены, что с ним все хорошо. То есть, как правило, такие пациенты проходили, и вот обследовать и исследовать было больше нечего вообще, было сделано все. Сейчас, к сожалению, ситуация намного хуже, потому что все говорят про психосоматику, но никто не говорит про соматопсихику. И получается, что если у меня болит желудок или болит голова, или у меня нет сил, отсутствие энергии, и болит голова, и я еще плачу постоянно, и мне не встать с утра, я думаю, о, у меня нет энергии, депрессия, наверное. Иду к психологу. Психолог не знает, как дифференцировать депрессию вообще. Начнем с этого, потому что не все психологи изучают дифференциальную диагностику. А с другой стороны, психолог не понимает часто, к сожалению. Есть, которые очень хорошо в этом разбираются, но есть большая часть, которая не понимает. Что-то может быть анемия, дефицит железа, проблема с щитовидной железой. Потому что отсутствие энергии, слабость, нарушение сна, головная боль – это не специфические симптомы. Они могут быть как в психологии, так и в физиологии. И в итоге человек необследованный начинает работать с психологом. А если у него депрессия, ему становится сильно хуже, потому что, чтобы заниматься психотерапией или психологическим решением проблем, нужен этот ресурс. И, как говорил Борис Дмитриевич Кровосарский, нужно сначала снять остроту, дать человеку возможность работать с собой, а потом уже заниматься психотерапией. Так вот, если у человека депрессия, то мы его еще больше сделаем депрессивным. А еще хуже, что если мы его не обследуем, то мы пропускаем физиологические проблемы, которые проявляются психологическими неспецифическими симптомами.
Люди просто верят в этой расхожей фразе «все болезни от нервов».
Да, но не все болезни от нервов. Вот, поэтому тут очень важно понимать, да, что да, эмоции могут сказываться на том, что наше тело будет об этом сигнализировать, но не все, о чем сигнализирует наше тело, связано с психологией.
А есть вообще какие-то меры, знаете, профилактики, чтобы вот не довести до того, что ты дошел до ручки, там, до депрессии, я не знаю, выгорания?
Так. Давайте как бы депрессию и выгорание разделим.
То есть разные меры будут, которые стоит принять.
Значит, начнем с того, что хорошо бы регулярно проходить чекап у психотерапевта, просто у терапевта, у врача общего профиля. Там клинический анализ крови, анализ мочи, ЭКГ, ну и, в общем-то, щитовидка, ну, в общем, стандартный терапевтический набор анализов для просто профилактического осмотра.
Это да? Врачи всех специальностей рекомендуют, да? Нет, да, только психологи.
За все, да. Дальше есть такое понятие, как психологическая гигиена. Вот мы же ходим к стоматологу раз в год, чтобы посмотреть, нет ли у нас кариеса. Сами мы не можем посмотреть, но тут то же самое. Мы не можем сами себя оценить и понять, что с нами происходит. Поэтому хорошо бы раз в год просто сходить на прием к психологу, не обязательно к психотерапевту, и посмотреть вообще, все ли со мной ок. Да? Дальше. Если есть какие-то симптомы неспецифические, мы сходили к терапевту, но все равно слабость остается, то нужно все равно идти и смотреть, что это такое. Потому что действительно может быть депрессия. И депрессия проявляется совершенно разными способами. С депрессией сталкиваются все, и это не делает нас сумасшедшими. Это на самом деле очень важно понимать. Что депрессия — это не то, что у нас там крыша поехала, как любят говорить в народе, да, это физиологический сбой в нейромедиаторах. Ну вот, бывает так. И тогда, если психиатр понимает, что это нейрофизиологический сбой в медиаторах, это требует медикаментозного лечения.
А он от чего происходит? Есть какие-то триггеры, или он сам по себе возникает, и ничто на это состояние повлиять не может, на его начало, так сказать?
Тут достаточно скользкая тема, потому что депрессия может развиться по совершенно разным вообще поводам, да? Есть депрессия, которая развивается изначально физиологически, и происходит какой-то сбой в работе биохимии мозга.
То есть ничего не предвещало? И
ничего
вдруг...
не предвещало. Ну, может быть, что-то предвещало, но мы не знаем. Да? Может быть, какие-то болезни. Ну, как бы часто вот, бывает так, что после тяжелых заболеваний может развиться депрессивный эпизод, потому что организм ослаб. Ну, и вся система, да, нашего тела, она нарушается, ну и по каким-то причинам произошел сбой, да. Бывает так, что это какие-то воспалительные процессы, нарушения, сейчас очень много говорят о связи кишечника, да, и головного мозга, это тоже связано. Но это как бы все лечится таблетками, да. Вот тут важно понимать, что это лечится таблетками, потому что вы же не будете лечить, я не знаю, сахарный диабет, да, психотерапии. Ну, это небезопасно и вообще
как глупо. Мне кажется, кто-то пытался. Да.
Но, или там онкологию, да, мы не будем лечить психотерапии. Так вот, депрессия – это такое же заболевание. Это заболевание, которое требует очень внимательного и аккуратного наблюдения за человеком. Потому что есть такая форма, как улыбающаяся депрессия, когда человек счастливый и довольный, но вдруг выходит из окна. И это очень страшная штука, потому что ничего не предвещает беды, кроме того, что человек чувствует внутри себя. Вот. И поэтому очень важно вообще говорить о признаках депрессии, о том, что если плохое настроение больше, чем 2 недели, то стоит обратиться к врачу, что слабость, если есть длительная слабость, при всех анализах хороших, нежелание жить, какие-то мысли о том, что я плохой, никчемный и так далее, при прочем равном все хорошо, то лучше сходить к врачу, не обязательно говорить близким, главное самому донести себя до врача. А есть депрессия другая, которая связана с внутренним конфликтом, с какими-то внутренними переживаниями. То есть настроение плохое, но в целом есть как бы неочевидная, но причина для этого. Например, внутренний конфликт какой-то. Я хочу, но не могу. Я хочу ходить на работу, но не могу себе позволить ту работу, которую я хочу. То есть вот этот внутренний конфликт тоже будет депрессией. Но вот это внутренний конфликт, невротическая так называемая депрессия, она лечится психотерапией. И поэтому очень важно, чтобы психолог или психотерапевт помог дифференцировать, если мы с этим сталкиваемся. Выгорание – это вообще отдельная тема.
Я просто прочитал, мы сейчас поговорим о выгорании. По результатам опроса ФОМ 91% россиян ни разу не обращался к психологам и психотерапевтам. В критических ситуациях вместо рекомендации посетить специалиста нам дают совет, ну, окружающие, как правило, перестать ныть, взять себя в руки и заняться чем-нибудь полезным.
Да, это такая как бы частая история.
Лучше в таких случаях просто промолчать, мне кажется.
Промолчать. Потому что, знаете, это вот, когда есть сложности в семье, да, в отношениях, или там какие-то тяжелые отношения, небезопасные, или там, где кто-то из партнеров пьет, да, к сожалению, бывает такая история, что приходит человек к психотерапевту или к психологу, психолог говорит: ну, вы расстанетесь с этим человеком, тогда я буду с вами работать. Ну, как бы, если бы я мог расстаться, я бы, наверное, и не приходил бы, да. Если бы я мог собраться и не ныть, то я бы и ходил на работу, и не ныл. Потому что, в общем, за некоторым исключением человек не будет чувствовать себя плохо и ныть просто так. Вот, поэтому проще всего сказать, что соберись и не ной. И да, в какой-то степени это иногда помогает. Но это должно помогать в совокупности с другими факторами. Мы же не говорим себе, когда у нас там аппендицит, да? Соберись и не ной, аппендицит пройдет. Ну, нам такое в голову не говорили, там зубная боль. ну, соберись, не нойся, сейчас само все рассосется. Вот. Но это, к сожалению, у нас частая история. И мы это видим на поколении, которое чуть старше, на, ну, вот, как бы, чем 40-50 лет. Потому что мы видим вот эту депрессивную маску, опущенные уголки рта, такие морщины, да, потому что говорили всегда, соберись, не ной, иди, работай, все рассосётся.
Нечего терять время в поликлиниках, в очередях, да?
Да-да-да.
Но обычно так говорят люди, которые сами через это не проходили, и они, может быть, не понимают то, что
испытывает. Насколько серьезная ситуация?
На самом деле, да, потому что, когда вы видите депрессию, которая вот клиническая, классическая депрессия, это очень страшно. Мы сейчас привыкли говорить просто, что у меня депрессия, как мне грустно. Это сразу же превращается в «у меня депрессия». И это слово достаточно заезженное сейчас. Но депрессия, которая на самом деле депрессия, это очень страшная история. Это очень тяжело, непредсказуемо, и у человека действительно нет ресурса. Но, опять же, не все плохое настроение является депрессией. Плохое настроение может быть просто плохим настроением в связи с какими-то объективными проблемами или, как я говорила выше, невротическими состояниями.
Ну, то можно прийти на работу и там, коллегам гордо сказать, я на антидепрессантах. Тоже это было в свое время очень модное поветрие. Все-таки, возвращаясь к выгоранию, профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание — это разные вещи.
Что вообще такое выгорание? Вот почему это не депрессия? Почему это выгорание?
Значит, надо вернуться немножко к истории вопроса. Термин был введен и описан врачом, который наблюдал за своим медицинским персоналом, который работал со смертельно больными людьми. И в какой-то момент люди начинали черстветь, у них уплощались эмоции, они как будто бы уходили немножко. Да, вот такая бесчувственность эмоциональная. И было горькое разочарование в жизни, и, соответственно, плохое настроение. Выгорание может привести к депрессии. Но депрессия будет как конечный итог выгорания, когда мы ничего с этим не делаем. Принято сейчас считать по международной классификации болезней, что есть профессиональное выгорание. В последней, по-моему, в 11-й классификации, это даже там такая формулировка, что выгорание – это результат хронического стресса на рабочем месте. Ну, вот как-то так, сейчас точно формулировку не вспомню. Но тут как бы тоже такая сомнительная история в этом. И у нас это не работающая история, потому что у нас МКБ-11 не введено в использование. Потому что когда мы говорим о том, что выгорание – это результат стресса, хронического стресса на рабочем месте, мы автоматически перекладываем ответственность за выгорание на работодателя. То есть если на рабочем месте, то значит, работодатель что-то сделал, что я выгораю. И значит, это его ответственность – что-то сделать, чтобы я не выгорал. С другой стороны, выгорание встречается так же часто дома, когда, как изначально, мы ухаживаем за тяжело больными людьми, которые у нас есть, да, когда мы находимся в декрете, когда мы делаем что-то, когда мы ездим на дачу регулярно, можно выгореть от огорода на самом деле. Вот. И если... вот это вот результат хронического стресса на рабочем месте, то это как будто бы сильно упрощает, что нам нужно с этим выгоранием сделать. Там отдохнуть, соблюдать баланс работы и личной жизни. Это невозможно. Потому что всегда, когда мы чем-то горим, не хочется этот баланс соблюдать, потому что у нас уже есть этот азарт, предвкушение, интерес, да? И самое главное, что это, во-первых, делает нашу жизнь интересной и прекрасной, а во-вторых, с точки зрения работодателя, никто не будет брать человека, который не вовлечен в то, что он делает. А с другой стороны, на самом деле выгорание – это внутренний конфликт. То есть, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я ожидаю, что человек поправится, я в него вкладываюсь, а он не поправляется и все равно уходит из жизни. То есть, мои ожидания от реальности не совпадают с действительностью. То есть это невротический классический конфликт. Я что-то хочу, но мне это не дают. Я что-то хочу, но не могу себе позволить. Поэтому выгорание – это работа каждого человека, независимо от работодателя, семьи, огорода или ребенка. Это сигнал, чтобы пересмотреть и пересобрать систему своих целей и ценностей. То, что было для меня актуально раньше, оказывается, уже не актуально. Я хочу что-то другое. Но поскольку я не задаю себе вопрос каждый раз, а что же я на самом деле хочу или как мне сейчас, и не слышу свои эмоции, которые мне могут об этом сигнализировать, то выгорание – это способ нашего организма, нашей психики достучаться, что пора бы пересмотреть то, что ты делаешь. Ты выполнял одну работу, а хочешь другую. Посмотри, что не так. Или часто бывает, поставил цели на год, а у семьи другие цели. Ну, мы же как, ставим рабочие цели, личные цели, а не согласовываем это с теми людьми, с которыми мы живем. И получается, что лебедь, рак и щука. Да, бизнес в одну сторону, я в другую, а семья в третью. И когда я разрываюсь и не получаю то, что я хочу, потому что мои цели, они всегда будут для себя любимого в приоритете, как бы мы ни говорили про альтруизм и так далее, все равно про себя любимого я буду неосознанно выбирать, как самое важное, а вот этот конфликт и будет выгоранием. Пока мы не соберем, не согласуем, что цели рабочие, цели семейные и цели мои личные, они хотя бы ну, в одном направлении двигаются. Или, например, я поставила себе цели, какую-то цель, а у меня концепция жизни поменялась. И как будто бы я сознательно иду к той цели, которую я поставила, а мое бессознательное уже идет к другой цели. И опять конфликт. Или я себе поставила цель, все уже сделала, но живу в парадигме, что не сделала, и новой цели не ставлю. Или я хочу от ребенка одного, а он хочет совершенно другого. И вообще даже не думает о том, что он хочет или я хочу. И я начинаю злиться, потому что, например, как бы выгорание может быть в декретном отпуске, потому что, как правило, особенно если ты первый ребенок, у нас такие фантазии, что мы сейчас, женщины, родят и будут прекрасно жить, идеальными мамами, ни у кого ничего болеть не будет. Будем гулять, заниматься своими делами, радоваться жизни и так далее. А потом наступает суровая действительность, когда кто-то не спит или не дает спать, начинают зубы резаться, же колики и так далее. И дальше, как бы мое представление о себе и о той маме, которой я хотела бы быть, оно не совпадает с той мамой, которой я на самом деле оказалась. И опять как бы внутренний конфликт выгорания. Вот тут важно пересматривать с фокусом на себя, что, как и где у меня не состыковывается, и пересобирать себя.
В начале года обычно ставят себе список целей, набрасывают. Нет ничего грустнее, чем та картинка, где список целей, там поставлен какой-то год, он постепенно там снижается, а год еще переносится и переносится. Стоит ли тогда вообще ставить цели, либо просто решать проблемы по мере поступления?
Стоит. Просто вопрос, почему вы ставите эти цели? Часто мы не выполняем те цели, которые не соответствуют нашим ценностям. Если я ставлю себе цель купить квартиру, потому что мне уже там сколько-то лет, надо куда-то вложить деньги, и вообще мама с папой говорят, что надо купить квартиру, и все покупают квартиры, ну а что еще у нас такое, как бы время нестабильное, надо в недвижимость вкладываться. А на самом-то деле я хочу путешествовать, ездить по стране и познавать там, я не знаю, культуру каждого края, да? И это мне действительно интересно, вот это вот мое развитие, путешествие, это моя ценность. Как вы думаете, смогу я квартиру купить?
Ну, не с таким энтузиазмом, наверное.
Ну, скорее нет, потому что эта цель будет переноситься, а главная цель посетить 10 городов России я себе не напишу, потому что это как будто бы неправильная цель. И очень важно вот ставить именно мои цели, которые соответствуют моим смыслам. И тогда они будут исполняться. Если мы ставим цели, которые нужно, потому что кто-то сказал, потому что общество так считает, потому что друзья так считают, или семья требует.
Потому что что-то должно остаться в итоге, а не просто какие-то впечатления. Кому они нужны? Я про 10 городов России.
Но мы же никогда не знаем, как эти 10 городов России потом аукнутся, да, потому что, может быть, будет путеводитель, самый классный путеводитель по 10 лучшим ресторанам в 10 лучших городах России.
Но в конце концов, не все же надо монетизировать в итоге. Что-то должно остаться и там.
Да.
Я вот нашел цитату Натальи Петровны Бехтеревой, вашей бабушки, тоже известного, ну, знаменитого российского нейрофизиолога. Вот. И я не знаю, в интернете очень много цитат, которые приписываются.
Да, я тоже каждый раз удивляюсь. Я думаю, когда же она это все говорила?
Узнаете вы ее или нет? Мы бьемся с жизнью, думаем, вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность, то-то будем довольны. А запомнится навеки другое, как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон», а ты кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру.
Да, это она говорила. И это очень правильно, потому что мы запоминаем эмоции и ощущения от того, что с нами происходит.
Я просто... Вот мы начали как раз с искусства, с фильмов, книг. И мне кажется, вот эмоциональная составляющая, я вообще любой фильм, любую книгу и картину оцениваю с точки зрения, какое эмоциональное состояние, впечатление она на меня производит. Я не понимаю людей, которые пытаются все это разложить по косточкам, там, рассматривать мазки, либо вот...
Либо зацепило,
да.
Либо нет.
Да. Но мне всегда интересно, еще со школы, когда мы пишем сочинение, что хотел сказать автор. Потому что я училась в школе в Америке, там можно было, ну, у нас сочинение мы писали каждую неделю. Ну, и можно было взять любую тему и писать, вот что хотел сказать автор красным цветом в своем произведении. Поскольку я в школе, когда училась, занималась историей костюма, я всегда анализировала как бы одежду героев. Мне вот просто интересно. То, что я думала, автор хотел сказать вот тем, как он одевал героев, и тот символизм в каждой пуговице, которую он описывал, он действительно был или нет? Маловероятно. Ну, я вот не думаю, потому что иначе бы произведения писались сильно дольше, чем они писались. С другой стороны, очень важны те чувства и эмоции, и переживания, которые эта книга вызывает. Что с нами происходит тогда, когда мы это читаем? И самое главное, мне кажется, что в современном искусстве, в современной литературе это особо важно. Потому что в классическом искусстве получается, что все равно оно основано на стандартных схемах и историях, которые знал каждый. И можно на когнитивной части понять, о чем это произведение. Все знают библейские сюжеты. И эти библейские сюжеты уже были наделены определенной мыслью, определенной логикой, определенными эмоциональными переживаниями, которые человек с детства учился испытывать. И он был так воспитан. А в современном искусстве, в современных произведениях эти сюжеты, они максимально рандомные. И без того, чтобы это почувствовать, то есть без того, чтобы понять, как это влияет на меня и какие эмоции и чувства у меня это вызывает, невозможно понять ни современный театр, ни современное искусство, ни современную литературу.
Ну, говорят, что все равно вся современная как раз, литература, она отсылает именно к Ветхому и Новому Завету в той или иной мере.
Наталья Бехтерева была сегодня в гостях, психотерапевт, специалист в области нейронаук, корпоративному коучингу, программа ментального благополучия. Спасибо большое.
Спасибо большое. Друзья мои, испытывайте эмоции, ни в коем случае не подавляйте их, учитесь, собственно, ими управлять, ну и испытывайте эмоции при прочтении книг и просмотре фильмов. Мы вам этого желаем. Глеб Ударин, Карина Оян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.